Вас познакомил Александр Бубраков. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Голодовка Михаила Ходорковского. Отставка директора Кузбасской шахты, где погибли десятки горняков. Акция в поддержку екатеринбургского правозащитника Алексея Соколова. Увеличение выплат топ-менеджерам «Газпрома» на фоне экономического кризиса. Эти темы, а также обзор западных газет, рубрика «Политика онлайн» и «Новая история Запада и Востока» в этом части нашей программы. Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев заявил, что знает о голодовке экс-главы компании «Югоса» Михаила Ходорковского и собирается отреагировать на его заявление. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Михаил Ходорковский, объявивший накануне бессрочную голодовку, пытается привлечь внимание президента России Дмитрия Медведева к нарушениям закона, которые допускают представители судебной власти. Заявление Михаила Ходорковского о начале бессрочной голодовки накануне было отправлено председателю Верховного суда России Вячеславу Лебедеву. Копия письма передана председателю Совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте России Элле Памфиловой. За состоянием здоровья экс-главы ЮКОСа пообещали следить представители ФСИН и уполномоченный по правам человека Владимир Лукин. Рассказывает Любовь Чижова.
Во вторник председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев сообщил, что он получил заявление экс-главы ЮКОСа о нарушениях закона представителями российской судебной власти и не оставит его без ответа. За состоянием здоровья Михаила Ходорковского будут следить сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний. Об этом рассказал исполняющий обязанности заместителя директора ведомства Владислав Цатуров. По правилам, человека, объявившего голодовку, помещают в одиночную камеру и изымают у него личные продукты. Продукты питания. При этом представители ФСИН заверяют, что принудительно кормить Ходорковского пока не будут. По крайней мере, до тех пор, пока голодовка не будет угрожать его жизни. О голодовке знает и уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. Он также обещает следить за состоянием здоровья Ходорковского. Председатель Совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте России Элла Памфилова, получившая копию заявления экс-главы ЮКОСа, сообщение о его голодовке пока не комментирует. Завтра у нее встреча с российским президентом Дмитрием Медведевым, и, возможно, на ней будут говорить и о Ходорковском. Адвокат экс-главы ЮКОСа Юрий Шмидт рассказал радио «Свобода», чего пытается добиться его подзащитный.
Со вчерашнего дня Михаил Борисович Ходорковский объявил бессрочную голодовку. Поводом к этой голодовке стало вынесение судьей Хамоновического суда Данилкиным очередного постановления о продлении на 3 месяца заключения Ходорковского под стражу. А Михаил Борисович сделал специальное заявление, которое было передано председателю Верховного суда Российской Федерации, в котором он подчеркнул, что сам по себе факт очередного продления его содержания под стражей ровным счетом ничего не меняет в его судьбе, потому что у него остается приговор до 25 октября 2011 года, и даже если бы суд изменил ему меру пресечения, скажем, на залог или на что-то другое, то он бы все равно из следственного изолятора не вышел. Поэтому главное, что подтолкнуло Михаила Борисовича к этому акту, это абсолютное пренебрежение сначала прокуратурой, а потом и судьей требованиями закона. Я хочу напомнить, что 7 апреля этого года был принят закон, коим в статью 108 Уголовно-процессуального кодекса была внесена специальная норма, которая гласит, что недопустимо заключение под стражу в качестве меры пресечения в отношении лиц, обвиняемых даже в совершении таких преступлений, как мошенничество, присвоение, легализация преступно нажитого, если эти действия совершены в сфере предпринимательской деятельности и нет оснований, которые тоже строго перечислены в законе, допускающих в виде исключения применения этой меры.
Юрий Маркович, вы как адвокат Михаила Борисовича поддерживаете его решение о голодовке? Вообще его состояние здоровья позволяет ему голодать?
Вы знаете, Михаил Борисович такой человек, который подобного рода решения принимает сам. Естественно, из соображений гуманитарных мы не поддерживаем, и мы пытались его отговорить от этой акции. Он считает, что может быть создана практика идущая вразрез закону, от которой пострадает огромное количество людей. Я хочу вам напомнить, что до этого, за время своего заключения, Ходорковский объявлял голодовку два раза. Первый раз он голодал в поддержку Платона Лебедева, в отношении которого были применены грубо незаконные действия, то есть рукоприкладство. И второй раз он объявлял голодовку в поддержку Василия Алексаняна. То есть он никогда не требует конкретно ничего для себя. Точно так же он поступил и в этом случае.
О бессрочной голодовке Михаила Ходорковского говорит глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Голодовка Михаила Борисовича Ходорковского с протестом против продления ему срока содержания под стражей – это действие не в свою пользу. Это в пользу всех, кто страдает от необоснованно долгого содержания под стражей до судебный период и во время судебного следствия. Ведь Ходорковский все равно останется в заключении, даже если ему не продлят этот срок, потому что у него еще не кончился срок по предыдущей статье. Но поскольку вышел закон о том, что нельзя содержать человека под стражей за экономические преступления до суда и во время судебного следствия, он настаивает на том, чтобы по отношению к нему эта мера была применена, чтобы отменили этот символический для него срок содержания под стражей на время судебного следствия. Это скорее акция солидарности со всеми, кто содержится до суда и во время суда под следствием, хотя их обвиняют в преступлениях, не связанных с насилием, а в преступлениях экономических, каких других, в общем, не связанных с насилием над личностью.
Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев заявил, что опасается за здоровье Ходорковского, подчеркнув, что в условиях СИЗО голодать непросто. Бывший директор программ фонда «Открытая Россия», основанного Михаилом Ходорковским, Ирина Ясина, хочет надеяться, что в этот раз Ходорковскому удастся привлечь внимание властей к нарушениям закона, о которых он пишет в своем письме в Верховный суд.
Вы знаете, нельзя жить, не веря в то, что свершится то, что ты задумал. Поэтому я думаю, что так или иначе, все равно правда будет на нашей стороне. И в этот раз удастся достучаться, или в следующий. А это не так важно. То, что мы достучимся, это точно. И то, что делает Михаил Ходорковский, это трудно переоценить. Я думаю, что я уверена, что рано или поздно, и скорее рано, чем поздно, это дойдет.
Будет ли какая-то реакция от президента Медведева в ближайшее время, как вы считаете?
Вы знаете, я думаю, что будет. Вот это верю, вот и все. Я так хочу, чтобы это было, что мне кажется, что это будет. У меня нет никаких оснований, кроме моего желания в это верить.
Адвокаты Михаила Ходорковского сообщают, что объявленная им бессрочная голодовка может быть прекращена, если он получит достоверное сведение о том, что президент Дмитрий Медведев проинформирован о сложившейся ситуации. Через адвоката экс-руководителя компании «Минотеп» Платона Лебедева Елену Липцер стало известно, что Лебедев поддерживает голодовку Ходорковского, но не может ее разделить из-за проблем со здоровьем. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16:15. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Ушел в отставку директор Кузбасской шахты Распадской, на которой в результате взрывов погибли не менее 66 человек. Защита бывших руководителей ЮКОСа заявила отвод судье Виктору Данилкину, который рассматривает второе уголовное дело в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Отвод связан с недавним решением Данилкина продлить срок ареста их подзащитным. В Томске совершено нападение на известного журналиста Марка Минина, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Командование международной коалиции в Афганистане подтвердило гибель 6 военнослужащих НАТО при взрыве, совершенном сегодня смертником в Кабуле. Общее число жертв теракта, по уточненным данным, составляет 19. Сегодня в 19 часов по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Михаил Соколов. Тема программы «20 лет Первого съезда народных депутатов РСФСР». Возможен ли был иной сценарий событий 1990-93 годов? Стал ли современный путинизм высшей стадией развития ельцинизма? Обсуждают бывшие народные депутаты России Григорий Бондарев, Леонид Волков и Владимир Исаков и политолог Евгений Ихлов. Программа «Время гостей» выйдет в эфир в 19 часов по московскому времени. Продолжаем программу и вернемся к одной из главных тем сегодняшнего дня. Директор Кузбасской шахты Распадская Игорь Волков ушел в отставку после вчерашнего совещания, на котором обсуждались ликвидация последствий аварии 9 мая. Работу Волкова подверг резкой критике премьер-министр России Владимир Путин в связи с нарушениями, выявленными при расследовании причин взрывов. Жертвами трагедии на Распадской стали 66 человек. 24 человека считаются пропавшими без вести. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Кузбассе Нина Абелюнос.
Директор шахты Распадская Игорь Волков подал в отставку сегодня. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Заявление уже принято руководством компании, находящимся в Новокузнецке, совладельцами Распадской Александром Абрамовым и Романом Абрамовичем. Исполнять его обязанности будет генеральный директор ЗАО «Распадская угольная компания» Геннадий Козовой, сообщила начальник управления по связям со СМИ Галина Ковальчук. Сегодня утром эта информация не подтверждалась еще. Наоборот, руководство шахты Распадская заявило, что Игорь Волков не будет уволен. Это официальная позиция. Он работает на посту директора шахты Распадская с 2003 года и все это время проявлял себя как профессионал высокого класса. Но накануне на собрании, посвященном ситуации на Распадской, премьер-министр Владимир Путин раскритиковал директора за нарушение. В прошлом году Ростехнадзор дважды пытался отстранить Волкова от должности, однако суд не поддержал это требование. Оба раза он отделался штрафами на общую сумму в 3000 рублей. Но поскольку сейчас свое компетентное мнение во время вчерашнего телемоста высказал Путин, Волков решил сам прислушаться к его мнению и написал заявление. Кроме того, в распространенных через сеть интернет спецвыпусках телерадио компании «Квант» шахтеры сами признавались, что Волков не пользуется популярностью в Междуреченске. По словам Виктора Зубкова, руководителя правкомиссии, нарушения на Распадской были и до аварии. Ряд претензий руководству Ростехнадзор предъявил в прошлом году, однако наказание никто не понес. 5 раз ведомство добивалось через суд временного приостановления горных работ для их устранения. При этом сумма претензий в денежном выражении составила за прошлый год всего 1,5 миллиона рублей, что означает фактическое неисполнение надзорных функций, по мнению Владимира Путина. Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев запросил у Кемеровского областного суда информацию об обращениях Ростехнадзора по нарушениям на Распадской. Это поручение он дал председателю Кемеровского областного суда Александру Дорохову. Лебедев отметил, что рассчитывает получить информацию о том, что действительно ли сложилась ситуация, когда один из кемеровских судов отказал в привлечении к административной ответственности руководства шахты и какие суд принимал меры. Вячеслав Лебедев пообещал проинформировать об этом правительство страны. Первые выплаты семьям погибших на Распадской начались уже сегодня. Семьи получат зарплату погибшего шахтера за апрель через кассу Распадской. В списке получателей материальной помощи 45 семей погибших горняков. Семьи тех 24 шахтеров, тела которых еще остаются под землей, также получат материальное пособие. В первую очередь им выдадут зарплаты погибших за последний месяц. Нина Абелюнос, Междуреченск, для Радио Свобода.
Программа «Время свободы» продолжает обзор западной прессы, который сегодня подготовил мой коллега Кирилл Кубрин. Кирилл рядом со мной в студии. Здравствуйте.
Здравствуйте, Валентин.
Ну и давайте начнем с одной из главных международных тем. Это беспорядки в Таиланде. Что об этом пишут западные газеты?
Ну, вы знаете, очень много информационных сообщений, и я не буду рассказывать слушателям о том, что там происходит по публикациям в газетах, потому что газеты всегда так или иначе устаревают.
А за событиями следят наши новости?
Ну, безусловно, конечно. Так что слушайте «Радио Свобода» и читайте наш сайт. О событиях, информационных статьях я рассказывать не буду, но есть любопытная аналитическая статья в британской газете «Guardian». Ее автор Данкан Маккарго, профессор университета в Лидсе, специалист по политическим вопросам Юго-Восточной Азии, автор монографии о Таиланде и человек, который действительно знает историю и новейшую, прежде всего, историю этой страны. Его статья посвящена тому проблеме, скажем, которую обсуждают сейчас уже несколько дней и все больше и больше по нарастающей. Ситуация в Таиланде обостряется, но главный арбитр в политической, да и вообще в любой другой жизни, в любом другом аспекте жизни страны, король, пока не сказал своего слова. Вот почему молчит король, почему мы до сих пор не знаем мнения и не видим действий монарха Таиланда, вот этому посвящена статья Данкана Маккарго. И вот что он пишет. Он пишет, вспоминая ситуацию 20 мая 1992 года, два оппонента, политических оппонентов таиландских. Один из них премьер-министр тогдашний Сучинда Крапрайон и лидер протестующих сил, оппозиционер Чамлонг Шримуанг. Они сидят на полу, а в то время как тогдашний монарх говорит им о том, что их, так сказать, расхождения, которые на самом деле привели к столкновениям и к жертвам, должны быть прекращены. И действительно, 4 дня спустя генерал Сучинда, бывший, точнее, к тому времени генерал Сучинда, подал в отставку. Он, напомню, совершил переворот военный в 1991 году. Он подал в отставку. И автор статьи Дункан Маккарго вспоминает, что сразу же оба главных действующих лица таиландской политики в начале 90-х годов, и Сучинда Крапрайон, и Чамлонг Шрумшуанг, они, в общем, выбыли из большой политики. Эта долгая прелюдия была к основному сюжету, к сюжету, почему королевское слово сейчас мало что значит, или, по крайней мере, пока не произнесено в таиландской ситуации.
Да, я тоже хотел как раз сказать, что сейчас, возможно, скажи король свое слово, никто бы не ушел в отставку и не разошлись бы противостоящие стороны.
Ну вот именно об этом и пишет профессор Маккарго. А профессор Маккарго вспоминает, что последний раз, когда эта ситуация так или иначе разрешалась с помощью монарха, это был апрель 2006 года. Но с тех пор прошло 4 года, и, судя по всему, авторитет монархии в Таиланде несколько упал.
Ну что ж, это интересная публикация о Таиланде. Не знаю, есть ли какие-то такие заметные международные темы, о которых точно пишут западные газеты. Что вам встретилось интересного еще?
Ну, вы знаете, действительно, главных тем нету. В разных средствах массовой информации обсуждают совершенно различные темы. Нет вот того, что объединялось бы сейчас вот в условное название «Международная повестка дня». Вот. Я буквально мимоходом упомяну важную, на самом деле, публикацию в «Нью-Йорк». «Нью-Йорк Таймс», автор этой публикации Клиффорд Леви, и она посвящена Михаилу Бекетову, подмосковному журналисту, избитому жестоко, защитнику Химкинского леса, человеку, который разоблачал коррупционеров и который был жестоко избит и стал инвалидом. Очень большая публикация, я не буду ее пересказывать, потому что наши слушатели прекрасно знают всю эту историю, мы следим за ней с самого начала ее возникновения, но появление объемистой статьи о Бекетове в «Нью-Йорк Таймс», очень влиятельной газете, говорит о том, что Россия тема продолжает оставаться очень важной.
И о том, что эта тема до сих пор не разрешена. Ситуация вокруг Химкинского леса не урегулирована.
Безусловно.
Спасибо, Кирилл. Напомню, что обзор сегодняшней западной прессы подготовил мой коллега Кирилл Кобрин. И мы продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к российским темам. Сегодня в центре Москвы состоится пикет в поддержку екатеринбургского правозащитника Алексея Соколова. Несколько дней назад Богдановичевский городской суд Свердловской области приговорил Соколова к 5 годам колонии строгого режима. Правозащитники считают это дело сфабрикованным, рассказывает Елена Поляковская.
Руководитель Свердловской областной общественной организации «Правовая основа» и член общественной наблюдательной комиссии за местами лишения свободы Алексей Соколов известен своими расследованиями нарушений в Екатеринбургской исправительной колонии номер 2, а также попыткой добиться наказания сотрудников правоохранительных органов в течение нескольких лет, покрывавших преступления. О нарушениях в местах лишения свободы Соколов снял фильм «Фабрика пыток» или «Педагогический опыт». Но через несколько лет ему самому были предъявлены обвинения в грабеже в городе Красноуфимск Свердловской области в 2001 году, в разбое в городе Богдановиче и краже в Екатеринбурге в 2004 году. Год назад Алексей Соколов был арестован, когда гулял с малолетней дочерью. О том, что пережил ребенок, можно лишь догадываться. А вот что рассказала супруга Соколова.
Алексей 13 мая около 9 часов утра вышел погулять с нашей двухлетней дочерью Алиной. По прошествии около 2 минут, наверное, я услышала звонок в домофон. Незнакомый мне мужской голос сообщил, чтобы я выходила и забирала ребенка. А выйдя на улицу, обнаружила Алексея, лежащего на асфальте, закованного в наручники, и плачущего. Дочь, стоящую на обочине. Подбежала, попыталась узнать, кто такие, за что, куда, почему, потому что, в общем-то, 4 граждан были в гражданской одежде, на гражданских машинах. И Алексея потом удалось обнаружить только спустя 5 часов. И то благодаря стараниям уже уполномоченного по правам человека Свердловской области Татьяны Георгиевны Мерзляковой.
Через 2,5 месяца у семьи Алексея Соколова появилась надежда на прекращение против него уголовного дела. Свердловский областной суд принял решение освободить Соколова из-под стражи, однако в этот же день он был задержан сотрудниками ГУВД прямо на территории следственного изолятора №1 Екатеринбурга и вновь заключен под стражу. Правозащитников это лишь утвердило в мысли о том, что преследование и заключение Алексея непосредственно связаны с его общественной деятельностью. Представитель Союза солидарности с политзаключенными Михаил Кригер объяснил, почему эта общественная организация, среди прочих, выступает в поддержку Алексея Соколова.
Мы считаем его политзаключенным, как минимум по 2 причинам. Первое, доказательства его вины крайне сомнительные. И суд, основывался только на показаниях людей, которые сами сейчас, находятся в местах лишения свободы. И больше никаких доказательств, нет. Более того, являясь заключенными, эти люди, не были свидетелями по делу, и поэтому в своих показаниях они даже не давали, подписку об ответственности за заведомо ложные показания. И второе, мы считаем, что это месть Алексею Соколову за его правозащитную деятельность, за его деятельность в составе общественной наблюдательной комиссии, за его фильм «Фабрика пыток», за то, что милицейские чины получили немалое наказание за вскрытые Алексеем Соколовым злоупотребления. Поэтому мы считаем его политзаключенным.
В поддержку Алексея Соколова выступили уполномоченный по правам человека Владимир Лукин, председатель Совета при президенте Российской Федерации по содействию и развитию институтов гражданского общества и правам человека Элла Памфилова, члены Общественной палаты Анатолий Кучерена и Генри Резник, председатель подкомитета по правам человека Европейского парламента Хейди Хаутала, правозащитники Лев Пономарев и Людмила Алексеева. Обращение к президенту Медведеву дало определенный результат, хотя и не привело к полному оправданию Алексея Соколова, считает руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев.
Даже вмешательство президента Медведева не остановило такой жесткий достаточно приговор, хотя Александр передавал в руки Медведеву письмо, которое мы подписал я и Людмила Михайловна Алексеева. И я должен сказать, что по поручению президента этот вопрос изучался. Тем не менее, Соколов осужден. Он получил, мы должны сказать, с облегчением в этом случае всего лишь не 20 лет, а 5 лет. Но если, понять, что это вообще все сфабриковано, то, конечно, 5 лет – это чудовищное наказание. Часто за убийство дают. Мы будем добиваться, чтобы он был освобожден.
Пономарев, так же, как и другие правозащитники, считают, что дело Алексея Соколова сфабриковано. В качестве доказательства приводится тот факт, что показания против Соколова давали так называемые сообщники, находившиеся под стражей и на которых оказывалось давление. Организаторы сегодняшнего пикета, который должен начаться в 19 часов в Москве, хотят привлечь внимание общественности к делу Алексея Соколова, а также собрать средства в помощь его супруге и маленькой дочери. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. В Москве сейчас 16 часов и почти уже 30 минут. Время для краткой сводки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Директор Кузбасской шахты «Распадская», на которой в результате 2 взрывов погибли не менее 66 человек, ушел в отставку. Сообщается, что обязанности Игоря Волкова временно будет исполнять генеральный директор компании «Распадская» Геннадий Козовой. Ранее работу Волкова подверг резкой критике премьер-министр России Владимир Путин. Защита бывших руководителей ЮКОСа заявила отвод судье Виктору Данилкину, который рассматривает второе уголовное дело в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Отвод связан с недавним решением Данилкина продлить срок ареста их подзащитным. Из-за этого решения Ходорковский в понедельник объявил голодовку. В Томске совершено нападение на известного журналиста Марка Минина, сообщает корреспондент «Радио Свобода». По словам очевидцев, неизвестный открыл стрельбу по журналисту, предположительно из травматического оружия. Минин получил ранение. Командование международной коалиции в Афганистане подтвердило гибель 6 военнослужащих НАТО при взрыве, совершенном смертником в Кабуле. Общее число жертв теракта, по уточненным данным, составило 19, ранено около 50 человек. Ответственность за теракт взяли на себя талибы. Не менее 12 человек погибли в результате теракта на северо-западе Пакистана. Сообщается, что целью взрыва, совершенного предположительно смертником в городе Дара-Исмаил-Хан, был полицейский автомобиль. Турция призвала западные страны не подвергать риску появившуюся возможность обменивать уран для нужд иранской энергетики за границей и не угрожать Тегерану новыми санкциями. Греция получила первую часть средств, выделенных Европейским Союзом и Международным валютным фондом для преодоления острого финансового кризиса. Общий объем программы кредитования Греции оценивается в 110 миллиардов евро. Суд во Франции освободил иранского гражданина, осужденного к пожизненному заключению за убийство бывшего премьер-министра Ирана. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости «Радио Свобода», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое вы всегда можете найти на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. И сейчас с нами в эфире обозреватель интернет-редакции «Радио Свобода» Вадим Дубнов. Здравствуйте, Вадим. Как я уже не раз говорил, эфир и сайт идут рука об руку. Голодовка Михаила Ходорковского – это главная тема нашего сегодняшнего информационного визита, эфира. И, как я вижу, это же и главная тема центральной публикации на сайте «Радио Свобода».
Добрый день. Да, голодовка Михаила Ходорковского является основной темой сегодняшнего сайта. Здесь и сама информация о голодовке, и юристы, и правозащитники, что думают об этом. И довольно неожиданный аспект в блогах «Свободы». Феликс Шведовский, буддист, который, в общем, понимает толк в голодовке, и что это такое, он рассуждает о философских и каких-то вот основах голодовки Ходорковского. Кроме этого, мы продолжаем, конечно, следить за ситуацией на шахте Распадская и за визитом президента Медведева в Киев. На сайте появились две новых колонки Владимира Баринова и Виктора Шендеровича. Есть довольно любопытная экспертиза киргизского политолога Эльмиры Нагайбаевой от том, почему Киргизия вызывает такого оранжевого оттенка беспокойства своих соседей. Ну, я думаю, что, в общем, подарком ценителям будет презентация к 70-летию Бродского, который написал Александр Генис, фотографии Марианны Волковой. Она тоже на сайте в разделе «Мультимедиа».
Спасибо, Вадим. Напомню, что с нами в эфире был обозреватель интернет-редакции «Радио Свобода» Вадим Дубнов. Министерство иностранных... Простите, мы сейчас переходим к другой теме, международной теме. Это тема визита президента России Дмитрия Медведева на Украину. Сегодня завершается эта поездка, и об итогах переговора Медведева с руководством Украины рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
По итогам заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии вчера были подписаны 8 документов. В их числе 3 декларации по европейской безопасности, безопасности Черноморского региона и по Приднестровскому регулированию, а также договор о делимитации украинско-российской сухопутной границы. Среди подписанных документов нет соглашений, которые, по мнению оппозиции, могут привести к контролю России над украинской экономикой. Речь идет о недавних предложениях Москвы о слиянии нафтогазовой газа Украины с «Газпромом», по созданию ядерного холдинга и совместных предприятий в области суда и авиастроения. На пресс-конференции президент Украины Виктор Янукович заявил, что эти документы требуют времени для детальной подготовки.
Так работать нельзя, потому что за такой короткий период времени провести 7 встреч и загнать руководителей наших рабочих групп ситуацию, когда они должны ускоренными темпами готовить различные решения.
Российский президент Дмитрий Медведев так прокомментировал эти слова своего украинского коллеги.
Виктор Федорович сказал, что так работать нельзя. Мне бы хотелось добавить, что так работать придется. За последнее время мы очень многое потеряли.
Украинские эксперты разделяют опасения оппозиции, отмечая, что большинство российских предложений носит политический характер.
Украина очень гордится своим авиастроением. И очень часто мы видим самолеты «Мрия», «Русланы» сейчас, целую серию самолетов пассажирских. Но мы увидели 2 месяца назад приблизительно интервью с господином Путиным, где он сказал, что да, Украина наш партнер, можно там делать на ее заводах какие-то фюзеляжи, крылья, но вся интеллектуальная собственность в авиастроении находится в России. Мы владельцы интеллектуальной собственности. И это тоже настораживает. Я думаю, что за этим стоит и позиция, и условия создания вот этих совместных предприятий. Большей частью эти соглашения носят политический, геополитический и какой-то даже, может быть, эмоциональный характер. Не верю в то, что были предварительно сделаны какие-то экономические обоснования, но, с другой стороны, радует то, как эксперта, что в этот приезд президента уже более прагматичное отношение к этому визиту и желание действительно посчитать с разных сторон, рассмотреть, найти и по сфере относиться политической составляющая будет присутствовать, но найти и экономические составляющие новых соглашений.
Говорил президент Киевского энергетического клуба Александр Тадейчук. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Министерство иностранных дел России подвергло критике решение Европейского суда по правам человека по делу бывшего советского партизана Василия Кононова. Кремль утверждает, что суд создал крайне опасный прецедент. Конец цитаты. В понедельник, напомню, суд по правам человека в Страсбурге признал законным вынесенный властями Латвии в 2004 году приговор, по которому Кононов был признан виновным в убийстве 9 невооруженных граждан на территории, оккупированной нацистами Латвии во время Второй мировой войны. Кононов свою вину не признал и утверждает, что убитые сотрудничали с гитлеровской Германией. На эту тему сегодня рубрика «Политика онлайн», которую подготовил Александр Гостев.
Реакция России на решение Страсбургского суда в отношении советского партизана Василия Кононова – следствие непонимания того, что российский взгляд на историю Второй мировой войны не является единственно признанным в мире, а в судах надо не упражняться в политической риторике, а заниматься юридически корректными доказательствами своей позиции. Так говорится в редакционной статье на сайте «Газета.ру», озаглавленной «Суд, который нас обижает». Как напоминают авторы текста, бывший советский партизан Кононов был арестован в Латвии в 1998 году по обвинению в геноциде и находился под стражей вплоть до 2000 года, когда был приговорен судом к 1,5 годам лишения свободы. Сразу после оглашения приговора он был отпущен на свободу, так как положенный срок уже отбыл. После освобождения ветерану тут же дали российское гражданство.
Добиваясь оправдательного приговора, Кононов прошел все латвийские судебные инстанции, а в 2004 году обратился в Страсбургский суд, причем московские власти финансировали его правовую защиту. 19 июня 2008 года Страсбургский суд постановил, что латвийские власти нарушили статью 7 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и предписал взыскать с Латвии 30 тысяч евро в качестве моральной компенсации ветерану. Правительство Латвии в октябре того же года подало апелляцию в Большую палату Страсбургского суда, которая сейчас была удовлетворена. И Россия тут же предсказуемо осудила этот вердикт. Точно так же попытались связать частный вердикт суда с торжествами по случаю 65-летия Победы и российские депутаты, дружно раскритиковавшие решение Страсбургского суда. Похоже, у российской политической элиты возникло убеждение, что если главы некоторых государств приехали в Москву праздновать День Победы, то и суд должен руководствоваться исключительно политическими, а не правовыми соображениями.
Еще более резко эту проблему подмены судопроизводства политической риторикой в сознании российского истеблишмента недавно обозначил глава Комитета по международным делам Госдумы, руководитель делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы Константин Косачев. Он заранее предупредил, что отношения России с судом в Страсбурге серьезно ухудшатся, если суд вынесет вердикт против латвийского ветерана. Кстати, в самой России такое заявление в отношении любого внутреннего судебного процесса сочли бы давлением на суд. Вот что написал Косачев в своем блоге.
«Искренне надеюсь, что судьи окажутся мудрее, и что дело Кононова не обернется позором для Европы и катастрофой для наших отношений с судом. Не дай бог, решение суда окажется не в пользу Кононова. Тогда вскрывается вся история войны, и уже можно судить победителей, которых не судят».
В данном случае победителя можно было и не судить, но разбирательство в Страсбурге фактически инспирировало и поддерживало сама российская власть, парирует Косачеву автор комментария в газете «Ру». Российским политикам, по мнению издания, стоит прислушаться к аргументации МИДа Латвии, который, естественно, одобрил решение суда.
МИД Латвии считает приговор реальным подтверждением установленного международным правом принципа, согласно которому военные преступления не имеют срока давности. Приговор Европейского суда по делу Кононова подтверждает общепризнанный принцип международного права, согласно которому ответственность за совершенные военные преступления должна быть индивидуальной и реальной, и эти преступления нельзя оправдать принадлежностью исполнителя к какому-либо государству, политической, идеологической или другой группе.
Иными словами, МИД Латвии, как указывают авторы комментария в газете «Ру», с одной стороны говорит о базовых принципах международного права, которое совершенно не мешает Латвии и России совместно праздновать победу над фашизмом и не ставит под сомнение победу над гитлеровской Германией, а с другой – об индивидуальной ответственности. В мире нет единственного и абсолютного взгляда на историю Второй мировой войны, как и любой другой. А конкретный вердикт по делу Кононова не имеет ничего общего с умалением роли советских солдат в освобождении от фашизма, считает редактор отдела комментариев сайта «Газета.ру» Светлана Лалаева. По ее словам, российская власть просто категорически не привыкла проигрывать суды у себя в стране. А неспособность юридически отстоять свою правоту в суде, который российским властям не подчиняется, пытается подменить вульгарной политической риторикой.
Потому что когда наши власти говорят о том, что мы не позволим фальсифицировать историю, и тем самым подразумеваем, что только наш взгляд, российский взгляд, официальный взгляд является единственным правильным, это оказалось очень болезненно. Прошло 65 лет, и кажется, что все это всего лишь желтые книжки учебников, но на самом деле еще живы люди, живы их потомки, для которых это до сих пор боль. И взгляды этих людей на то, что происходило тогда, они разные. И понятно, что жители, граждане Латвии не могут смотреть на это так же, как смотрят на это россияне. Просто потому, что у них совершенно другое представление о советском периоде своей истории, который они называют оккупацией. То есть для них и те, и другие, то есть немцы, и советские были оккупантами. Как бы нам ни казалось, что все эти страсти уже улеглись, они не улеглись. И мы не можем сказать, что вот весь мир смотрит на события Второй мировой войны одними глазами. А раз это не так, то есть нет одного взгляда, то каждая страна будет обвинять другую в фальсификации, в подмене понятий, в неправоте, несправедливости, в неблагодарности и так далее, и так далее, и так далее. Просто, наверное, было бы разумным, да, сейчас вообще эту тему не будировать. Я думаю, что обида российской стороны связана еще с тем, что нам казалось, что после такого помпезного празднования 65-летия окончания войны, когда приехали представители других государств, лидеры других государств, нам казалось, что это равносильно тому, что все согласились с тем, что наша точка зрения является главной, является превалирующей. Как показал вот этот процесс решения СПЧ по делу Кононова, это не так. И, наверное, российской стороне есть просто смысл об этом подумать.
Мнение редактора отдела комментариев сайта «Газета.ру» Светланы Лалаевой. Рубрику «Политика онлайн» подготовил Александр Гостев.
Вы слушаете программу «Время свободы», и сразу после краткой сводки новостей мы поговорим о том, что российский концерн «Газпром» в 2009 году увеличил на четверть выплаты своим топ-менеджерам, несмотря на непростую экономическую ситуацию. Однако об этом через полторы минуты, а сейчас коротко об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
Директор Кузбасской шахты «Распадская», на которой в результате двух взрывов погибли не менее 66 человек, ушел в отставку. Накануне работу Игоря Волкова подверг резкой критике премьер-министр Владимир Путин. Защита бывших руководителей ЮКОСа заявила отвод судье Виктору Данилкину, который рассматривает второе уголовное дело в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Отвод связан с недавним решением Данилкина продлить срок ареста их подзащитным. Из-за этого решения Ходорковский в понедельник объявил голодовку. В Томске совершено нападение на известного журналиста Марка Минина, сообщает корреспондент радио «Свобода». Командование международной коалиции в Афганистане подтвердило гибель 6 военнослужащих НАТО при взрыве, совершенном смертником в Кабуле. В результате теракта погибли 19 человек. Не менее 12 человек погибли в результате взрыва на северо-западе Пакистана.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Михаил Ходорковский голодает за других.
Комментарии экспертов.
Конспирологи следят за акциями шахты «Распадская».
Право автора.
Виктор Шендерович напоминает власть имущим о судьбе динозавров.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы» и на очереди новости экономики. Российский концерн «Газпром» в 2009 году увеличил на четверть выплаты своим топ-менеджерам в среднем более чем до 60 миллионов рублей на человека. Эксперты называют странным такое решение, особенно на фоне одних из самых худших производственных показателей компании в ее истории. Подробнее об этом Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
За минувший год объем выплат наемным топ-менеджерам «Газпрома» составил более 1 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с 2008 годом на 25%, говорится в отчете компании. Это более чем в 3 раза годового уровня инфляции. Таким образом, учитывая, что в правление «Газпрома» входят 17 человек, каждый из них за год получил более 60 миллионов рублей или в пересчете по нынешнему обменному курсу примерно 2 миллиона долларов. А это означает, что «Газпром» сохранил темпы роста зарплат своего руководства, отмеченные в 2 предыдущих года, несмотря на кризис и, очевидно, слабые показатели работы концерна в целом. Говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Добыча упала где-то почти на 20%, на 19 с небольшим процентов. Экспорт упал на 11%, то есть компания в прогаре. Когда она показывает какую-то прибыль, то прибыль, если посмотреть в цифры, она, скорее всего, бумажная. Там просто консолидация других активов получилась в виде прибыли, а не настоящие деньги. Компания очень плохо себя вела в прошлом году, и, честно говоря, менеджеры ее, ну, никак не заслуживали высокого оклада и высокой компенсации за такую работу.
Тем, что «Газпром» в далеко не лучшем для себя году решился на весьма значительное увеличение денежных выплат топ-менеджменту, удивленный начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Галеон Капитал» Александр Разулаев.
Для «Газпрома» год был достаточно слабый. Исключение может быть только 4-й квартал. Существенное падение добычи, падение спроса на европейском рынке, плюс 9-й год – это газовая война с Украиной. Поэтому, в принципе, с точки зрения основного акционера, то есть государства, контрольный пакет акций «Газпрома» в руках государства, по результату менеджмент вообще не заслуживает бонусов. С точки зрения рыночного подхода, как было бы в Инвестбанке, например.
Почему российский газовый монополист, несмотря на все свои текущие проблемы, решил не отказываться от практики предыдущих лет? Михаил Крутихин продолжает.
Я бы посмотрел в корень. Это очень давняя традиция «Газпрома». Ну, скорее всего, сразу, как только компания была создана, она следовала вот именно этому правилу. Ну, давайте продемонстрируем это примером. Когда разразился кризис и потребление газа на рынках резко-резко упало, и «Газпром» оказался в тяжелейшем положении, на сайте «Газпрома» появилось объявление о конкурсе на производство очень интересных работ. Среди работ был, например, поставка и оборудование солярия для лошадей на базе отдыха высшего менеджмента. Вот примерно так они в условиях кризиса и привыкли поступать.
Эксперты признают, что в принципе для бизнеса «Газпрома» 1 миллиард рублей, потраченный на дополнительные выплаты своему руководству, не является сколько-нибудь заметной суммой. Однако, по словам Александра Разуваева, этот факт непременно будет замечен инвесторами.
В масштабах «Газпрома» сумма, конечно, не очень большая, вряд ли она на что-то влияет, но это говорит о плохом корпоративном управлении. Это будет, конечно, отмечено рынком в очередной раз. Рынок в моменте не так реагирует, новость все-таки не такая важная. Рынок реагирует вообще на качество корпоративного управления. «Газпром» оценен очень дешево. Сам «Газпром» заявляет, что он не очень понимает, почему он такой дешевый. Но на самом деле, да, рынок закладывает дисконт за корпоративный управление плохое, за непрозрачную структуру инвестиционных расходов. Считается, что она очень коррумпирована, в отличие, например, от нефтяников.
С тем, что нынешняя система корпоративного управления мешает «Газпрому» заметно повысить текущую стоимость компании, согласен и аналитик «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
При таком менеджменте это абсолютно немыслимо. Ну, где-то еще года два тому назад, когда акции «Газпрома» поднимались где-то до 230, почти до 300 рублей за акцию, я говорил, что больше 180 это никак стоить не может. Ну, как показал опыт, вот одна акция где-то болтается в районе 160-170 рублей за акцию, и планы «Газпрома» сделать стоимость компании равной 1 триллиону долларов, ну, это абсолютно немыслимо. Она сейчас меньше 140 миллиардов стоит.
На первый взгляд, было бы логичным, если государство, как основной акционер «Газпрома», вмешается в ситуацию и умерит излишнюю щедрость компании к своим сотрудникам. Однако начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Галеон Капитал» Александр Разуваев в этом сомневается.
Ну, в принципе, собственник должен смотреть, как менеджмент работает. Они люди наемные. Но пока государство не вмешивается, и я думаю, на самом деле там не будет никаких изменений с точки зрения там кадровой политики или еще чего-либо. Все останется по-прежнему. «Газпром» — священная корова. В принципе, наверное, все устраивает. То есть устраивает и тот уровень дивидендов, который идет на государственный пакет акций, и, скажем так, тот уровень налогов.
Почему государство так лояльно относится к тем или иным решениям руководства подконтрольной ему компании? Об этом партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Но, вероятно, государство мирится с тем, что «Газпром» вот представляет из себя такую структуру.
Справедливости ради стоит отметить, что в минувшем кризисном году крупные вознаграждения в виде премий и бонусов получили топ-менеджеры и многих иностранных компаний. Однако власти большинства развитых стран уже обсуждают возможность принудительного ограничения подобных выплат.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Испании. Многие испанские общественные организации заявляют о своей обеспокоенности по поводу доминирования на всех без исключения телеканалах страны программ и ток-шоу крайне низкого качества, рассчитанных на самого невзыскательного зрителя. В Испании такие программы называются «телебасура», то есть «телемусор». О том, что представляет собой испанский телевизионный мусор, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Телемусор стремительно вытесняет с испанского телевидения в первую очередь серьезные информационно-аналитические, детские, научные и культурно-познавательные передачи, заявляют представители интеллектуальной элиты страны. По их словам, речь идет не просто о серьезной угрозе интеллектуальному потенциалу испанцев и об общественной морали, но и о нарушении элементарных прав человека, в том числе права на невмешательство в личную жизнь. За изучение природы телемусора взялись солидные ученые, которые до недавнего времени лишь подсмеивались над этим явлением. Говорит профессор философии Мадридского университета Густаво Буэно. Термин «телемусор» появился в Испании в конце 80-х годов. Речь идет об определенном стиле телепродукции, в которой для привлечения зрителей используются сплетни, пошлость и скандал. Эти программы, как правило, превращают в шоу интимную жизнь персонажей, готовых на все ради сомнительной славы и денежного вознаграждения. Подробности чужой жизни, амурные тайны настойчиво навязываются зрителю. Участники подобного шоу обычно используют язык городских низов с площадной руганью и оскорблениями в адрес своих оппонентов. Сегодня мы уже, к сожалению, говорим не об единичных программах, а о определенном жанре, который стал доминировать на телевидении. Программы такого рода, как показывают опросы общественного мнения, остаются самыми привлекательными особенными для испанской аудитории, которая по уровню общего образования и эрудиции занимает, опять же, по социологическим данным, одно из последних мест в Евросоюзе. Многие испанцы не знают, как зовут премьера их страны, зато им досконально известны все подробности из жизни постоянных героев таких программ, как «Где ты, сердце» частного третьего канала или «Спаси меня» пятого. Профессор Густаво Буэно считает, что телевидение из-за засилья на нем телемусора утрачивает свою социальную функцию. Я полагаю, что телемусор – это покушение на человеческое достоинство, на культуру. Он процветает, несмотря на то, что в законе о средствах массовой информации нашей страны записаны в качестве принципов, которые следует соблюдать, уважение чести и достоинства людей, невмешательство в их частную жизнь. Ведь телемусор часто использует жизнь не только специально нанятых для программы личностей, но и людей достойных, не желающих, чтобы их проблемы обсуждались публично. Почти 10 лет неизменной участницей телемусорных программ является некая Белен Эстебан. Прославилась она своей короткой любовной связью с тореадором Хисулином, от которого успела родить ребенка. Злоупотребление алкоголем и наркотиками с ранней молодости оставили на лице этой 36-летней женщины неизгладимые следы, а жизнь на городской окраине научила никого и ничего не стесняться. Правда, героиней телешоу она все же стала исключительно благодаря редакторам программы «Спаси меня». К примеру, одна из тем, которая раскручивалась чуть ли не целый год, попытки Тореадора и его нынешней жены, медсестры Марии Хосе Кампанарио, лишить Белен материнства. На самом деле никаких попыток не было, но раззадоренная ведущими программы Белен держала публику в постоянном напряжении. Вот запись ее выступления в прямом эфире в программе «Спаси меня» на третьем телеканале. При переводе я постарался сгладить ее нецензурные выражения, насколько возможно. «Я им всем скипидаром пасть промою. Достали меня козлы. Они меня за гниду держат, а я их, может, всех замочу завтра. Ну а вы лучше про Кампанарию у народа спросите. Эту тварь вообще во всех подворотнях пользуют. А я девушка честная. Доченьку мою отобрать хотят, кровиночку-сироту. Вы их на программу позовите, я с ножиком приду. Им всем кровь пущу. Что, слабо? Я и вас всех гадов порешу». Несмотря на тон программы, стороны конфликта, похоже, друг друга все же терпят. Ведь все они, и Белен, и Хисулин, и Кампанарио, и участвующие журналисты получают за свои выступления солидные гонорары и известность, хотя и сомнительную. К примеру, на «Бои быков» с участием Хисулина стало ходить больше народа. Несколько иные последствия для участников «Спаси меня» имели их недавние «разоблачения» в кавычках причин поражения футбольного клуба «Реаль Мадрид» в матче с «Барселоной». По информации программы, игрок Криштиану Роналду устроил накануне матча у себя дома сексуальную оргию для друзей по команде, так что им на завтра было не до игры. Одна из участниц программы даже смачно описала постельные сцены, участниками которой в ту ночь якобы была она сама и Роналду. Адвокаты футболиста подали в суд на программу и ее участников, придумавших от начала до конца всю историю с оргиями для привлечения зрителей. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Этот информационный час программы «Время свободы» завершил репортаж из рубрики «История Запада и Востока», а в следующий час мы поговорим о поиске виновных в трагедии на шахте «Распадская». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нам было рассказано о многочисленных нарушениях, которые имели место...
Прежде всего, это предложение должно быть направлено непосредственно Международному агентству по атомной
энергии. Приоритеты должны быть подверстаны под наши текущие экономические
задачи. Объявленная бессрочная голодовка, она будет длиться до того момента, пока об этом не узнаем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».